Не души и духа, составы мозгов и судит помышления и намерения сердечные. Так говорит Писание. Поэтому на наших собраниях мы рассуждаем о Слове Божьем. Начинаем рассуждение и проповеди на послание святого апостола Петра. Первое послание, первая глава. Я прочитаю первых два стиха. На этих стихах мы остановим сегодня наше внимание. Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, преосвящение от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». Кто автор этого послания? Дети, внимательны будьте. Кто автор? Петр, да? А какие имена Петра вы еще знаете? Вот дети и студенты. У него было несколько имен. Какие имена знаете? Ну, взрослые, помогайте. Симон. Еще как его звали? Кифа. А кто отец был Петра? Иона, сын Ионин. Часто мы встречаемся, что Симон сын Ионин. И вот он написал это послание. А кто был Петр? Петр был один из учеников Господа нашего Иисуса Христа. Его призвал брат его Андрей. Андрей позвал Петра и привел Петра ко Христу. И у Петра проявились сразу какие-то способности особые. Он не был равнодушный, был такой человек, темпераментный, горячий был человек. И он общался со Христом, у него много вопросов было для Христа. Какая профессия была у Петра? Рыбак, рыбу ловили вместе с отцом своим, вместе с братом Андреем. Родом они были из Вифсаиды. Такой городок небольшой. Затем они в Капернауме жили, это семейство. И Господь его избрал для особой цели. Когда мы читаем Матфея, 10 глава, 7 стих, то там повествуется, что однажды Христос взошел на гору и пробыл всю ночь в молитве к Богу. И затем избрал своих учеников. Он прежде молитву совершал. И когда мы, и там, когда перечисляются все апостолы, одним из первых встает Петр, Симон Петр. Христос на него обращает внимание. И когда перечисляются апостолы в разных местах Писаний, то почему-то Петр первый, хотя Андрей первозванный, которого позвал Христос, есть. Но Петр первым стоит. Но он как-то вырисовывался из всех апостолов своей активностью и деятельностью такой. Христос им поручил апостолам, назвал их апостолом, поручил им проповедовать, что приблизилось Царство Небесное. Он говорил им: больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром и давайте. И они пошли и совершали это служение, и Петр совершал это служение. Часто он ко Христу обращался от лица 12 учеников. Когда мы читаем Деяния апостолов, то тут Петр вырисовывается также в начале Деяния апостолов основной фигурой деятельности выступает Петр. С самого дня Пятидесятницы, помните, даже до дня Пятидесятницы, когда Христос вознесся, они остались, Петр говорит, нас 11 осталось. Он предлагает, говорит, давайте изберем 12-го, Иуда отпал, давайте изберем 12-го. Они избирают Матфея, 12-го ученика. И затем в день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на апостолов, вы помните эту картину, мы ее вспоминали, когда Дух Святой сошел на всех апостолов, то Петр возвысил голос опять. Возвысил голос и стал проповедовать. И проповедовал так, что каждый слышал на своем наречии. И они все изумлялись, говорят, как это мы слышим каждый на своем наречии. И вот от проповеди Петра первым же день Пятидесятницы покаялось 3000. Потом находим, что 5000 уверовало в Деяния апостолов. Это уже самые первые дни. Он был ведущим проповедником среди апостолов. Он имел дарование. Помните, он шел с Иоанном в час молитвы 9 в храм. В храме сидел хромой около храма. И вот он смотрел на них. А Петр, смотревшись на него, что говорит? «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе». Мы всегда даем то, что мы имеем. Или хорошее, или худое. Что имеем, то и даем. То ли мы от избытка сердца, говорят уста, то ли это доброе, то ли это худое. Но он говорит, что имею, то даю тебе этому больному во имя Иисуса Христа Назарея. Встань и ходи. И вот он вскочил, сначала пристально смотрел на них, потом весь народ обратил на них внимание, что это боги в образе человека сошли. А он говорит, что вы смотрите на нас, как будто мы своей силой все это сделали. Это Иисус, которого вы распяли. И тут же при храме началось служение его. Он стал проповедовать. И там уверовали в Господа нашего Иисуса Христа. Он проповедовал самарянам, 8 глава Деяний апостолов, которым стал свидетельствовать и молитву совершали над ними. И также в доме Корнилия, вы помните, необычным путем он оказался там, для того, чтобы Петру, как еврею, нужно было пойти к язычникам. Полотно Бог опускал какое-то, там разные твари, четвероногие и пресмыкающие все. Говорит, заколи ешь. Он говорит, Господи, для еврея это вообще было чуждо. Да я никогда не уходил на ничего нечистое в уста. Он говорит, что Бог очистил, то ты не почитай нечистым. Нужно было переломить сознание правоверных евреев, хотя и обращенных уже в Господа, то, что они, чтобы они могли пойти к язычникам. И он вынужден был пойти к язычникам. Пошел и там, в доме Корнилия, проповедовал Корнилию, вот этому сотнику италийскому, язычнику, проповедовал Христа, Господа нашего. Писание говорит, что Петр был женат, даже теща у него была жива. Так говорит Писание, если уже сказать о его личной жизни. Предание говорит, что его жену распяли. И он был свидетелем и укреплял ее. Это так предания говорят, насколько это достоверно. А что Петр тоже был распят вниз головой, это где-то 67-68 год нашей эры, по Рождеству Христову. Вот это послание писал вот этот Петр, послание к верующим людям, которые уже уверовали и познали Господа. Писал он не один, а диктовал, а помогал ему Силуан, как секретарь он был, или Сила его называли. Это 5 глава, 12 стихом говорится об этом. Когда это послание писалось? Послание писалось в трудное время для церкви. После того, как в июле месяце 64 года был Рим сожжен по прихоти императора Нерона, который повелел поджечь Рим, и ему вот хотелось посмотреть этот огонь, и ему хотелось что-то новое, грандиозное построить. Но когда Рим сжигали, то горели вот эти храмы языческие, горели все эти божества, которым поклонялись эти язычники римляне. И в народе возмущение пошло, народ потерял надежду, потеряли свои дома, потеряли вот эти храмы свои, идолов своих попотеряли, и пошло брожение такое, и Нерон видит такое брожение, и он, воспользовавшись вот этим, нашел на кого спустить ведь этот гнев народа. Он говорит, это христиане сожгли Рим. Христиан в то время тоже, обращенные из язычников, их тоже не любили, потому что они имели связь с евреями. А римляне, язычники, потому что это был город богатый, они не любили христиан, потому что они имели вот эти взаимоотношения уже с евреями, римские верующие. И когда все в пожаре сгорело, и вот эти боги оказались неспособными, чтобы защитить себя от пожара, и многие люди погибли, и когда Нерон обвинил в этом христиан, и на христиан воздвиглось страшное гонение. И это гонение постигло не только Рим, это постигло всю Римскую империю, и особенно на север распространилось. Поэтому апостол Павел пишет послание. Кому он писал? Смотрите, с первых, уже первого предложения. Петр, апостол Иисуса Христа. Он говорит, называет себя апостолом, потому что он таким и был. Для того, чтобы надо было укрепить вот этих верующих, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии. Вот этим пришельцам. Они в основном были из язычников, пришельцы, обращенные к Господу. Этим, почему мы говорим из язычников? Потому что во второй главе этого послания, 9 и 10 стихом написано, «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий». Некогда не помилованы, а ныне помилованы. Некогда не народ Божий был Израиль, да? Он говорит, некогда вы были, эти верующие, некогда не народ, ныне народ Божий. Поэтому он говорит пришельцам, прошу вас, как пришельцев и странников, 2 глава, 11 стих. Почему он называет пришельцами? После того, как эти верующие из Рима, многие рассеялись, потеряли свои дома, многие бежали от гонений и поселились вот в этих местах или жили уже в этих местах. И они находились в тяжелых обстоятельствах. Он им напоминает, что вы пришельцы здесь, не просто пришельцы к Богу из язычников, мы здесь вообще на земле пришельцы. Апостол Павел говорил Церкви Божией, говорит, наше жительство на небесах. И он говорит, мы умоляем вас, как пришельцев и странников. Помните, Псалом пели, я здесь не свой, страна чужая, и на земле все чуждо мне. Я рвусь душой в просторы рая, где ярче, лучше и светлей. Апостолы хотели обратить внимание всех верующих, что мы не имеем здесь постоянного града, но ожидаем будущего, города, которого художник и строитель сам Бог. Таким был Авраам, он ходил по земле, как по чужой. Помните, ожидая этого города, он желает обратить внимание, что у вас, детей Божьих, этих избранных, мы об этом тоже рассмотрим это, есть что-то лучшее, что-то высшее, как пришельцы и странники. Мы здесь, на этой земле. Мы не имеем здесь постоянного града. И ожидаем этого города, которого художник и строитель сам Бог. Откуда Петр писал это послание? Он пишет из Вавилона. Но Вавилон – это образное название. Это был Рим. Там он находился в это время. И такое образное название, символическое, которое сравнивается Римской империей, сам Рим, с Вавилоном. Основное слово в этом послании, которое больше всего повторяется, это страдание. Главная мысль, которую он проводит через послание – это как переносить страдания терпеливо, радостно и во славу Божью. Цель написания послания апостола Петра – это духовное укрепление гонимых, рассеянных христиан. Помните, когда-то Христос сказал Петру, «Симон, Симон, се сатана просил вас сеять, как пшеницу». Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Христиане, легче нам жить, когда мы вот вместе, церковью собираемся, поддерживаем друг друга, слушаем проповеди, но гораздо труднее выживать, когда человек остается один. Я вспоминаю, когда надо было выживать мне, 18-летнему парню, которого забрали в армию, и там с утра до ночи ты слышишь эту грязь, матерщину, и когда у тебя нету Евангелия, нету проповедников, нету пастора, нету с кем помолиться, и ты один совершенно среди этого зла находишься, а тебе 18 лет, и надо устоять. Рассеянным. Он пишет это послание как раз вот таковым, которые где-то находились одни, они передавали это послание, переписывали. Они не такое, оно не такое длинное, но они старались передать, чтобы это слово достигло от Петра, от апостола, слово укрепления, ободрения достигло и многих тех, которые вот в этой местности жили, которые познали Господа. Цель послания – научиться жить победной жизнью во враждебном мире, чтобы сохранять надежду, не огорчаясь, доверяясь Господу и ожидать Его пришествия. Вот среди этих гонений, которые постигла Церковь Божью, этих пришельцев рассеянных, среди гонений быть свидетелями Христовыми. И обратите внимание, когда вы дома почитаете это послание, не просто быть свидетелями, а тут приходится больше жизнью свидетельствовать. Он на это обращает внимание. Когда уже нельзя было так публично проповедовать, он говорит к женам, которые должны проводить чистую добродетельную жизнь, чтобы если мужья неверующие, видя их жизнь, через жизнь жен своих были приобретаемы, чтобы те, которые злословят вас, как злодеев, видя ваше доброе житие, были постыжены. Опять он обращается на реальную жизнь христианина. Вы свет миру, потому узнают все, что вы мои ученики, если вы будете много проповедовать, да? Почему узнают? Если вы будете иметь любовь между собою, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы люди, видя ваши добрые дела, прославили Отца вашего Небесного. Чтобы через нашу жизнь, через добрые дела, через наше хождение перед Богом, многие могли увидеть Господа нашего. Христиане призваны противостоять врагу и закрывать уста противникам силой своей святой богобоязненной жизни. Вот цель написания послания, чтобы их поддержать, их укрепить, и не просто укрепить, чтобы вот эти рассеянные, гонимые могли влиять на этот мир, на ту среду, в которой они живут. Кому писалось это послание? Мы уже обратили внимание, что это пришельцам из язычников, рассеянным вот этом Понте, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии. Вот к ним обращено это послание. И тут слово выступает такое «избранным». Да кто ж это такие избранные, что Бог одних избрал, других не избрал? Вопрос избрания, он давно стоит среди христианства, и по этому вопросу многие спорят, кого Бог избирает, как Бог избирает, что все согрешили, лишены славы Божией, а почему Бог одного избирает, а другого не избирает? Или, как некоторые проповедники говорят, Бог всех избирает, одного каду, другого краю избирает. Да кого Бог избирает? Почему Он называет избранных? Что вот это избрание ко спасению, это привилегия отдельных людей? Чем Бог руководствуется, когда кого-то избирает к чему-то? Вы знаете, братья и сестры, вы... В Писании не найдете, что Бог определенного человека, которого Он избирает к спасению, а другого не избирает. Бог избрал путь спасения, как спасти род человеческий. И оно универсально, спасение для каждого человека. Путем через жертву Господа нашего Иисуса Христа, путем того, что Он сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И вот церковь – это собирательный образ со всякого колена, народа, племени и языков. Вот как Бог, какой путь избрал для спасения рода человеческого. А уже вот в эту церковь, в число спасенных, входит человек или не входит, откликнется человек или не откликнется на Божий зов, это уже зависит от нас. А то, что спасение открыто для всех, и Бог избрал человека, вот ангелов падших Бог не избрал для спасения, правда? Которых сатана увлек, третью часть ангелов. А вот род человеческий, Бог говорит, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Бог хочет этого. Мы верим, что это так написано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И Бог дал все средства для спасения рода человеческого. А нам, Церкви Христовой, повелел распространять эту весть спасительную в этот мир, быть свидетелями Его, возвещать о Его спасении, возвещать о Его любви. Вот это избрание, когда мы читаем, кажется, на первый взгляд, ну вот Бог избрал этих вот, а других не избрал. Избрание, оно условное. Если внимательно читаем вот этот стих, избранным по предведению Бога Отца. Мы избраны по предведению Бога Отца. То есть Бог, когда мы прочитаем еще 8 глава Римлянам, то такие... Библию носите с собой, братья и сестры. А то мы уже отвыкли, кино привыкли смотреть, а Библию отвыкли приносить. Написано, притом знаем, что любящим Бога, это 28-29 стих, любящим Бога, призванным по Его изволению, призванным по Его изволению, то есть воля Божия призывает, всех призывает. Все содействует ко благу, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего. Кого он предузнал, то есть наперед Бог знал. Наперед Бог знает, кто откликнется на его зов или не откликнется, мы не знаем. И никто Богу не упрекнет в том, что ты меня не избрал, ты мне не дал благодати спасительной, или непреодолимой благодати, и ты меня за это судишь. Бога никто за это не упрекнет. Бог все сделал для нашего спасения. Он во Христе избрал нас прежде создания мира. Так написано в Писании. По предведению Божию. Вот это избрание по предведению Божию. Преосвящение от Духа Святого – и избрание к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Он так обращается к тем пришельцам и странникам, говорит, избранным по предведению Бога Отца. Бог предопределил во Христе усыновить нас, сделать детьми Его. И для этого Духа Святого послал, который обличит о грехе, да? Который ведет к покаянию, который совершает работу. А у человека уже остается право и волей своей избирать, слушаться этого голоса Божия или не слушаться, принимать эту благую весть или не принимать. На что это похоже? Это похоже, как утопающему бросается круг с лодки, с корабля. Спасательный круг бросается, он тонет. Спасение наше зависит от нас и от Бога. Инициатором спасения является Господь. Ибо если он не был инициатором, а с нашей стороны, что взяться за этот круг, верою поверить Господа Иисуса Христа, и он и вытаскивает нас, утопающих. И вот когда мы входим на эту ладью, или в этот корабль, или в ковчег спасения, вот этот момент и нашего возрождения, и нашего спасения. А Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Написано, он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но за грехи всего мира. Жертва Иисуса Христа, она достаточна для каждого человека, кто принимает ее. Он есть умилостивление за грехи наши. Написано, ибо так возлюбил Бог мир, весь этот мир, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имея жизнь вечную. ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков, Титу 2.11. Вот это избранные, те по предведению Божию, которые откликнулись, проповедовалось это Евангелие многим, одни ожесточили сердце, другие отозвались верою. Помните, Христос, почему я хочу остановить внимание на этой истине? Христос пришел в Капернаум, в котором был он воспитан, да? Написано, и не мог сотворить там никакого чуда. Господи, это ж твои земляки, с которыми ты жил, там сверстники твои по плоти. Почему ты для них не мог не сотворить никакого чуда? Неужели ты их не избрал из своего там родного города, из тех, кого только ты знал? Никого избранными они не казались. Почему ты не мог? Говорит, по неверию о них. Они говорят, не плотников ли это сын, да? Но мы знаем его, говорит, и братьев, и сестер, что он представляет себе? Они говорили, что с ним он что-то не в порядке. Не мог сотворить никакого чуда в своем родном городе. При всей его силе, при его могуществе. Вот что значит избранные. Бог всех избирает. И всех зовет. И призывает. Вот те, которые откликаются верою на зов Божий, вот то и избранные. И в данном случае по предведению Бога, ибо Бог посылает средства и Духа Святого, и крови Иисуса Христа, которая очищает нас от всякого греха, и избраны к послушанию. Обратите внимание, мы читаем, прочитываем вот так слова, к чему избирает Бог. Он к послушанию избирает нас, чтобы мы были послушны Ему во всем. Ибо Ефесянам 1:4-5 написано, «Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Для чего Бог избирает? Чтобы мы были святы и непорочны. Он избирает к послушанию и к вот этой святости и непорочности. Он избрал нас на добрые дела, написано, которые Бог предназначил нам исполнять. Он отдал себя, Титу тоже пишет, чтобы очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. И человечество, оно избранное для спасения, и ад для человека не приготовлен. А для кого? Вы еще со мной? Для дьявола написано, и ангелов его. Вот для них ад приготовил, не для человека ад готовится. Кто-то так сказал, в раю и в аду будут только добровольцы. А если человек не послушен, то кто же ему виноват? Знаете, я скажу, может быть, для кого-то это прозвучит дерзко, что сейчас наше спасение, наше освящение, жизнь вечная – зависит от человека. Я еще повторю. Кто-то не согласится, что наше прощение, спасение, освящение зависит от человека. Вы скажете, что ты человека превозносишь? Да в чем мне превозноситься грешнику окаянному, когда я погибаю в этом мире? Ну от меня же зависит, возьмусь я за круг. Христос уже бросил мне спасательный круг, так или нет? А взяться мне за него или не взяться? Как в том Капернауме, никто не взялся. Он им проповедовал, говорил, никто не захотел, говорит, плотников сын. От кого это зависело? Что Христос не силен был там что-то совершить? А не мог, так и написано, совершить. Бог, написано, дал... Как 2 Петра, откройте, пожалуйста, стих 2 Петра 1:2. 2 Петра 1:2. Благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса, Господа нашего. Дальше. Как от божественной силы Его, читайте внимательно. От божественной силы Его даровано нам все потребное, то есть все необходимое для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. И дальше. Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, чтобы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Я спрашиваю, что еще Бог нам не дал для жизни и благочестия? Он что-то не додал кому-то? Все потребное для жизни и благочестия Бог уже дал во Христе Иисусе, мы имеем. А если у меня ни жизни, ни благочестия нет, кто Бог в этом виноват? Скажите, пожалуйста. Виноват Бог или нет, братья и сестры? Нет, Бог не виноват. Бог тебе дал. Это все равно, что, вот смотрите, протягиваю я. Вот сестре я протягиваю. Я говорю, ну возьми, пожалуйста. Смотри, что она делает. Она берет, она руку протягивает и берет. Если я руки сложил и не хочу брать. Все Бог дает для жизни и благочестия. Я не хочу брать. Я не пользуюсь этим, как тот человек, который купил билет на пароход и голодным просидел все эти дни, когда ехал пароход. А ему говорит, а что ты в столовую не ходишь? Он говорит, а, я не знаю, не хожу. Он говорит, ну а билет тебе есть? Он говорит, есть. Так там же, говорит, обед входит в этот билет. Чего ты не пользуешься? Даровано вам все потребное для жизни и благочестия. Если я живу плотской жизнью греховной, Бог мне виноват, Бог мне что-то не додал. У меня есть Писание. Вникай в себе и в учение, занимайся постоянно, спасешь себя и слушающих тебя. От кого спасение зависит? Бог уже сделал для спасения каждого человека. Все абсолютно сделал для спасения каждого человека. А если человек остается неспасенным, Бог виноват? Или Бог ему что-то дал, или обошел его? Нет, братья и сестры, Бога никто никогда не обвинит. И тут вообще вовсе не превозносится человеческая сторона. То, что я вылез на берег, схватился за круг и встаю и говорю, вот смотрите, какой я хороший, что я на берег выбрался. Да никто так не скажет. Мы все грешники, окаянные, которые погибали в этом мире. И то, если бы не Христос и не Его спасение, которое Он предлагает и даром дает всякому человеку, то мы бы погибли навеки, то погиб навеки в мире этом я, поем мы псалом. Поэтому вот эти избранные во Христе Иисусе, которых Бог призвал и оправдал, которые откликнулись на Его зов, и которые не заглушили в себе действие Духа Святого, написано, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, которые омыты жертвенной кровью Господа Иисуса Христа. И мы избраны к послушанию, к повиновению Ему. И вот это спасение и жизнь вечная, и освящение зависит от нашего отношения к Богу. Ты можешь Библию читать, можешь не читать. Можешь молиться, можешь не молиться. Но от этого зависит твоя духовная жизнь. Хотя Бог призывает меня и Библию читать, и молиться, и побуждает через проповедника. А если я остаюсь чужим, если я заглушаю этот голос в себе, ныне, когда услышите глас Его, голос Духа Святого, не ожесточитесь сердец ваших. Иоанна 10:10 написано, Христос говорит, «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Слышите, братья и сестры, что Бог не додал? Он говорит, «Я пришел для того, я все это принес вам, все это богатство, мы имеем полноту в нем, во Христе Иисусе». А 7 глава Иоанна, 37 стихом написано, «В последний же великий день праздника Иисус возгласил громким голосом». И что Он сказал? «Кто жаждет? Иди ко мне и пей. Кто верует в меня, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Живешь ты жизнью плотской или греховной, зависит от тебя и от меня, брат мой и сестра дорогая. И если у тебя нет радости, это не потому, что Бог радости не дает. Писание говорит, если я написал я вам, чтобы вы имели радость совершенную. Иоанн пишет, Он все дал, жизнь с избытком. Реки воды живой из нас потекут. если мы веруем, принимаем эту благую весть и пользуемся тем, что Бог, Он сделал нас, как мы читали, причастниками божеского естества. Так что Бог со своей стороны уже все сделал. А если жизнь у меня не получается, это только от меня зависит. Бога мы не обвиним. Я в вечность не приду и скажу: Господи, ты вот этому брату дал, а мне не додал чего-то. Ты меня обошел, обделил. Это тот раб, которому один талант, но это уже таланты. Помните, который закопал, пришел и говорит: вот ты мне один дал, а вот тебе твое. Он говорит: лукавый раб и ленивый. Такому делателю. И слушаться Бога – это наше дело. Это Бог за... Вот этого Бог за нас делать не будет. Есть вещи, которые Бог сделал за нас. Жертву умилостивления. Плату за грехи за мои Он принес. Но слушать Господа – это уже мое дело. Повиноваться Ему – это уже мое дело. Бог за меня это делать не будет. Он посылает мне и хотение, и действие даже по своему благоволению. А если я сердце свое закрываю, Он побуждает меня, Он привлекает, как написано, никто не может прийти, если не привлечет его Отец. Это да и аминь, но Он влечет меня. А я заглушаю этот совесть, голос совести и зов Божий зависит от меня. И вот этим пришельцам и странникам Он пишет это послание, рассеянным. Он говорит, что вы народ особенный. В страданиях я вас не забыл. Вы в гонениях находитесь, в трудных обстоятельствах. Я помню о вас. Вы дороги, я вас на дланях написал. Он укрепляет их в вере, чтобы даже там, где один находится, рассеянный, чтобы он не слабел в вере, но укрепился, он и тому посылает. Мы поем псалом, помните? Но мне порой так тяжело бывает, и, кажется, оставил Бог меня. Но вновь душа словам Христа внимает: я не оставлю, я люблю тебя. Вот таких он укреплял, апостол Петр, что вы народ избранный, вы дети Божьи. Бог послал вам Духа Святого и кровью своей святой очистил вас, что вы предназначены для великого царства. Он утешает и ободряет их. И Христос говорит: не оставлю вас сиротами, приду к вам, сея с вами во все дни до скончания века. Вот это цель написания послания вот к этим избранным. И хочу обратить внимание на стих 2, окончание 1 стиха и 2 стих послания Петра. «Благодать вам и мир да умножится». Окончание 2 стиха. «Благодать вам и мир да умножится». Вот этим верующим, пришельцам, рассеянным, гонимым, он говорит: «Благодать вам и мир да умножится». Вы знаете, 10 раз Павел и Петр в своих посланиях повторяют эти слова, обращая их к церкви. Иногда в начале послания, иногда в конце послания. 10 раз они в приветствии обращаются. И в данном случае он говорит: благодать вам и мир да умножится. Мы спасены с вами не по делам нашей праведности, не по нашим заслугам, но по великой милости написано: благодатью вы спасены, и сие не от нас, Божий дар. Спасение – это дар, предлагаемый Богом. Я беру этот дар или нет? Оно не от меня исходило, оно от Бога исходило. Написано: благодать вам и мир да умножится. Откуда произошла благодать? В Ветхом Завете мы только отблески благодати видим. А в Новом Завете написано: благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Когда читаем по Евангелию Иоанна, 1 глава, 17 стих. В Ветхом Завете мы встречаемся с благодатью, когда, помните, Давид, когда в пещеру пришел, а за ним Саул гоняется, и смотрит, там Саул. И ему побуждают, говорит, Давид, ну вот давай убей его тут, потому что он живет под законом, люби ближнего, ненавидь врага, он тебя убить хотел, ты его убей. Он говорит, не подниму на помазанника Господня, край одежды отрезал, и то скорбно стало для него. Вот написано, сущий в них Дух Христов уже обитал вот в этих пророков, которые являли это. И это было неоднократно с Давидом. Был такой пророк Елисей тоже, который, помните, когда сирияне окружили этот город, восстали против Израиля, и они ослепли, Бог ослепил их всех. И то люди, которые вокруг Елисея, говорят, давай побьем им сейчас, вот они слепые. А он говорит, разве вы мечом их пленили? Он повел их в Самарию, там их глаза открылись, накормил хлебом. Написано, и они не ходили больше воевать. Вот эта благодать, на зло добром отвечать, она произошла от Иисуса Христа. И вот эта благодать, говорит, да умножится в вас. И сама красота благодати, она открылась в образе Иисуса Христа, нашего Спасителя. Написано, вы знаете благодать Господа Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою. Это воплощение всемогущего Бога, у которого владычество на раменах. Мы празднуем Рождество Христово, вот эту благодать, которую пришедшую в эти ясли вифлеемские. Это жизнь и учение Господа нашего Иисуса Христа, которое изложено в Нагорной проповеди. Когда читаем вот это повествование, когда Он говорит, вы слышали, что сказано, а я говорю вам. Вот эта благодать, чтобы умножалась в жизнь нашу, реализовывалась. Я прочитаю выборочно. «Еще вы слышали, сказано древним, не приступай клятвы, но исполняй пред Богом клятвы твои. А я говорю вам, не клянись вовсе, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя. Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но будет слово ваше «да-да», «нет-нет», а что сверх этого, то от лукавого. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб»? А я говорю вам, вот благодать, что говорит, не протився злому, но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и у хотящего занять, и хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага. А я говорю вам, любите врагов ваших. Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда, не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делает? Не так же ли поступают и язычники? Ибо так, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Смотрите, не творите милостыни пред людьми, чтобы они вас видели. Иначе не будет вам награды от Отца Небесного. И когда молишься, не будь как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаться, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. И дальше мы читаем это. Вот она благодать, братья и сестры. Она пришла в учение Иисуса Христа. Я всегда говорю, что Христос каждое слово благодати подтвердил реальной жизнью. Горе бывает нам, когда мы говорим об этой благодати, а в реальной жизни мы совершенно другие. А жизнью не подтверждается, Христос жизнью подтвердил эту благодать. Каждое слово, сказанное учение Его о благодати, Он подтвердил. Он перед людьми не творил милостыни, чтобы видели Его люди. Даже когда Ему сказали на храм, да, и у Него ничего не казалось, Он обнищал ради нас, дабы мы обогатились Его нищетою. Он Петра попросил, иди удочку закинь, принеси статир, и он заплатил за него. Не делайте пред людьми ничего, не молитесь пред людьми, молитесь перед Богом. Не ждите похвалы от людей, чтобы люди спасибо вам хвалу сказали. Ждите хвалы от Господа, чтобы имя Его прославилось. В этом благодать. Христу удивлялись, когда Он разговаривал с грешницей, говорит, если бы Он знал, какая женщина, она прикасается к Нему, если бы Он был пророк, Он бы знал, значит, Он не знает, Он все прекрасно знал, какая женщина прикасается. К прокаженным прикасался, к бесноватым подходил. И это была благодать, которая произошла через Иисуса Христа. И вот эта благодать, он говорит, вот эти ученики из этих городов, Понта, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, уже пережили спасительную благодать на себе. Он говорит, вот благодать вот этого учения да умножится теперь у вас, в вашей жизни реальной. Чтобы нам не просто называться, но быть детьми Его, похожими на Него, похожего на нашего Господа. Апостол Варнава когда-то пришел в Антиохию, написано, пришел в церковь, увидел благодать Божию и возрадовался. Что это такое, что оно видимо? Я думаю, братья и сестры, вы переживали, в разных церквах бывали и ощущали эту благодать. Как-то мы с Алексеем Тимофеевичем приехали в поселок, радиация такая, где выселяют всех и за дома платят. И там церковь, Красная гора, группа там, одни сестры. И вот сестра руководящая, братья, говорит, руководите. Мы говорим, да нет, сестра, вы руководите собранием, все как... Вы знаете, благодать мы там ощущали. Мы два брата приехали туда. Их человек 12 или до 15. Каждая из них поучаствовала в собрании. Каждая из них помолилась. А участвовали как? Библию наизусть рассказывают. И такая благодать от Слова Господня. Мы сидели, восхищались. Больше, нежели, может быть, на большущем каком-то собрании, где хора и оркестр играли, благодать исходила. Это в богослужении. Так было в Антиохии. Пришли, увидели эту благодать Божию и возрадовались. Благодать – это наши отношения друг к другу, когда строятся на принципу «почитай друг друга высшим себя». Это по благодати. Благодать – это когда прощаешь. Это благодать. Благодать – это когда для ближнего стараешься больше, нежели для себя. Это благодать является, когда хлеб у нас раздают тоже бесплатно. И там благодать бывает, это видна. Или что-то наоборот. Благодать – это когда вместо чужую вину на себя принимаешь. Это когда заступаешься. Это благодать. Меня поражает благодать у Иосифа, ветхозаветния, сущий в них Дух Христов. Помните, когда его обвинили по этой статье грязной? Я читал одну книгу, и автор пишет, говорит, вы знаете, говорит, если бы Иосиф при том авторитете, который он имел у Потифара, сказал всю правду, как оно было, то Потифар бы Иосифу поверил. Ну, тогда, говорит, семья их развалилась. А Иосиф промолчал, взял это на себя. И где-то на 12 лет в тюрьму пошел невиновный. И вошла душа его в железо. Думаю, вот это благодать. Он был прообразом Господа Иисуса Христа, нашего Спасителя. Благодать вам и мир, да умножится. Без благодати церковь – это просто клуб. Это что машина без бензина, то церковь без благодати. Это что источник, который никого не может напоить. Мы поем псалом: «О, друг, иди в церковь живую, в храм Божий, и ты в ней найдешь». Это там, где людей любят. Это там, где ты нужен, братья и сестры. Вот эту благодать мы призваны в большой церкви являть после собрания. Встречаться с людьми, которых мы не знаем, которых кто-то привел в собрание. Подойдите, окажите вот это человеколюбие, внимание, заботу. Это тоже благодать. Это открытые наши сердца. Не просто земляки собираются и обсуждают там новости свои, а человек приходит, уходит. И в Церкви Божией он чувствует сирым. И мы поем псалом: никто там не чувствует сирым, забытым себя никогда. Благодать учит не обижаться и не возвышаться. Знаете, кому Бог дает благодать и в ком она умножается? Иакова 4:6 написано: «Бог смиренным дает благодать, а гордым Бог противится». Благодать – это не завидовать, ничего не делать по любопрению или по тщеславию, не делать на показ людям. Благодать – это жертва. Не поражает жертва. Апостол Павел говорит в второе послание к Коринфянам, в 8 главе, говорит: «Уведомляем вас, братья, благодати Божией, данной церквам македонским». Они среди глубокого испытания скорбями преизобилуют радостью. Их глубокая нищета преизбыточествует в богатстве их радушия. Благодать – это благодать, когда тут Виталий Корчевский объяснял эту истину. Это когда тебе блаженнее давать, нежели принимать. Это вот эти чувства вы когда-нибудь переживали, когда ты отдал, может быть, последнее, и ты счастлив от того, что мог отдать, кому-то послужить. И вот эта благодать, говорит, да умножается. Если это есть и умножается – то церковь живая – это жизнь церкви, это сердце, это кровь церкви, благодать Господня, если она есть в нас. А если сердца наши остаются черствы, безразличны, если службы мы отслужили, вышли, разошлись, и нам don't care до чьей-то боли, до чего-то горя. Благодать – это страдает один, все страдают. Это один за всех и все за одного. Это благодать Божия. Она да умножится, говорит. И вот этим рассеянным чадом Божьим, которые в гонениях находились, он говорит как раз о благодати, как им относиться к этим гонителям. Это благотворить ненавидящим, это молиться за обижающих. Это и есть благодать Божия в реальной нашей жизни. И когда тебя обидел кто-то несправедливо, тебе добром на это ответить. А чем я ему могу помочь? Чем я ему ответить могу? Вот эта благодать, она умножается. Почему апостолы, говорит, 10 раз Павел и Петр говорят на это, да умножится. И мир, который превыше всякого ума. Это и счастье настоящее. Хорошо, если сердце спокойно. Хорошо, если нет в нем зла. Хорошо, хорошо и свободно той душе, где всегда тишина. Христос говорил: мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении открывайте свои желания пред Богом. И что дальше? Помните,
мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе Господе нашем. О, если бы ты внимал заповедям моим, говорит пророк, тогда мир твой был бы как река. Велик мир у любящих закон твой, 118-й псалом говорит. Велик мир, и этот мир нарушить никто не может. Мир, полный мир, и там, где суета, помните псалом? И он говорит, вот это суть, это сердце, это жизнь церкви, жизнь ваших сердец. Благодать и мир, да умножится у вас. Он приветствует церковь этими словами. Мы сейчас будем молиться. Молиться о том, чтобы благодать и мир нам, избранным, быть послушными Ему. И чтобы благодать и мир умножались в жизни нашей. Кто желает помолиться, помолитесь. Аминь.